Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наши встречи по гастрономической истории. И сегодня будем рассматривать очень интересную, большую тему. Ей можно было бы посвятить и несколько передач, но мы должны эту тему уместить в рамки того времени, которое нам отведено одной передаче, иначе нам не хватит времени на весь остальной мир. Итак, сегодня мы будем говорить об арабской гастрономии. Тема обширная, поэтому мы выделим три ключевых момента, три темы, или, как, если так можно выразиться, параграфа, или три вопроса ключевых, на которых мы сегодня остановимся. Первый вопрос. Климатогеографические и исторические факторы формирования арабской гастрономии. Второе. Священные книги мусульман как источник по арабской гастрономии. И третье — вклад арабской цивилизации в достижение человеческой гастрономической культуры. Итак, первый вопрос. Мы с вами во вводной лекции говорили, что примерно 2 миллиона лет назад, ну, примерно плюс-минус несколько сот тысяч лет, был другой климат, был другой ландшафт, и уровень Мирового океана был иной, и Аравийский полуостров стал на нашей планете тем мостом, через который примерно 2 миллиона лет назад люди прошли из прародины человечества с африканского континента, прошли в Евразию, что и обеспечило, причем происходило это не раз, и это обеспечило развитие человеческой цивилизации в разных точках планеты. Ну, в первую очередь, конечно, поблизости к, так сказать, материнскому континенту, поблизости к Африке. Так вот, Аравия, Аравийский полуостров был как раз тем самым близким из евразийского континента островком, который был ближе всего к прародине. Вот 2 миллиона лет назад, вслед за мигрирующими животными, люди перешли из Африки в Евразию. Тогда не было Баб-эль-Мандебского пролива, который сейчас существует между Аденским заливом и Красным морем. Это был перешеек, и люди совершенно свободно, так сказать, прошли по нему. И то же самое было в районе Синайского полуострова. Население планеты увеличивалось, потому что существовали в этой зоне евразийского материка существовали довольно благоприятные условия. Со временем климат менялся. Когда наступил ледниковый период, длившийся несколько, значит, с перерывами несколько сот тысяч лет, в этой зоне Евразии был мягкий климат, пустыни не было, была такая богатая растительностью саванна, настолько богатая, что пищи в саванне хватало даже для того, чтобы прокормить слонов. И действительно, на Аравийском полуострове водились слоны в то время. И в районе теперь уже пересохших озер, несуществующих озер, в пустыне Нефут, на Аравийском полуострове, обнаружено около 40 стоянок людей эпохи палеолита. Из тех артефактов, которые найдены на этих стоянках, можно сделать вывод, что основным видом хозяйственной деятельности людей того времени была охота. Несколько позже, уже в период примерно 7 тысяч лет до нашей эры, происходят некоторые изменения. Изменения настолько ощутимые, связано это было сначала с отступлением, потом таянием ледников. Во-первых, поднялся уровень Мирового океана, а во-вторых, изменился климат. То есть если в долине Нила, в междуречии Тигра и Евфрата, в долине реки Инд существовал, сохранялся достаточно благоприятный, мягкий, богатый влагой климат, то территория Аравийского полуострова стала превращаться в пустыню. Исчезли те животные, которые раньше населяли эту территорию. Люди сконцентрировались в основном в оазисах, либо в горных долинах, где было все-таки достаточно воды. И вот здесь появляются первые признаки производящего хозяйства. То есть до какого-то времени людям хватало тех ресурсов, которыми они могли, которые они в готовом виде могли получать из природы. Ну вот на рубеже примерно 7-го тысячелетия ситуация, и в том числе и археологические источники показывают нам, что ситуация изменилась радикально. Охота по-прежнему сохраняет свою актуальность, но уже 5000 лет до нашей эры появляются признаки того, что люди одомашнили диких ослов, одомашнили корову, то есть они используют коров. На рубеже 3-2 тысячелетия до нашей эры происходит для жителей Аравии происходит радикальные изменения. Люди одомашнили верблюда. Самое приспособленное к жизни в пустыне живое существо, ну, вероятно, есть и другие, но из крупных млекопитающих верблюд является таким характерным для пустынного климата животным. Это очень важно отметить, поскольку верблюд стал на тысячелетия стал основным транспортным средством для этого региона планеты. В результате этого населявшие эту территорию племена, аравийские племена, это уже были предки, значит, арабов и евреев, то есть это были семитские племена, они заполняют, занимают всю территорию аравийского континента, но, естественно, живут они в таких вот узловых точках. В основном это прибрежные районы. Из нормального, так сказать, заселения можно назвать только один регион. Это юг аравийского полуострова, примерно территория современного Йемена. На рубеже 2-1 тысячелетия до нашей эры на юге аравийского полуострова образуется так называемое Сабейское царство. Есть разные варианты этого названия. Это царство и вообще этот регион упоминается в священных книгах, в первую очередь в Библии. Это так называемая Сава, Шаба, Шева. Ну, мы в истории называем его Сабейским царством. Оно просуществовало достаточно долго и было довольно высокоразвитым. Там выращивали злаки, в первую очередь ячмень и во вторую пшеницу. Но, во всяком случае, признаки производящего хозяйства были налицо. Но основная территория Аравийского полуострова, она была все-таки мало приспособлена для постоянной жизни, поэтому часть населения занималась либо кочевым скотоводством, как это продолжает существовать и до настоящего времени, то есть часть бедуинов продолжает вести традиционный образ жизни кочующий. Но основным видом деятельности, как это ни странно прозвучит, стала торговля. Наличие такого вида транспорта, как верблюды и караваны верблюдов, обеспечила в качестве основного вида хозяйственной деятельности для большей части населения Аравийского полуострова вот, значит, вот эти обменно-торговые и транспортные операции. Кроме всего прочего, еще задолго до нашей эры, еще в 5-м тысячелетии до нашей эры уже появляются признаки морского судоходства. Первые суда были достаточно простыми, но тем не менее достаточно надежными для того, чтобы выдерживать каботажное плавание. Вы знаете, что это такой нефтяной регион, и там есть выходы нефти на поверхность суши, и разливы этой нефти, которая, высыхая, затвердевает, превращается в битумы. И выходы, вот эти битумные озера, ну, лужи где-то целые озера битума, они, значит, выходят на поверхность, и это позволило создать вот такой тип корабля. Тростниковые лодки, днища которых обмазывались вот этим природным битумом. Из битума, затвердевшего битума, даже делали посуду в этом регионе до определенного времени. Но основное это то, что обеспечивали вот эти гидроизоляционные свойства, и такие суда были достаточно надежными для того, чтобы совершать каботажные, то есть прибрежные плавания вдоль берегов Аравии. То, что такое было возможно, доказал норвежский исследователь